Есть что-то глубоко значительное в этой проблеме. Недаром ведь сам Господь Иисус Христос приводит нам такой пример. Пример обиженности из-за наследства. Когда к нему приходит молодой человек и говорит: «Учитель, пожалуйста, поговори с моим братом и прикажи ему честно разделить наследство со мной. Он хочет меня обмануть». Что же ответил Иисус? Что-нибудь вроде: «Ну-ка, позови своего брата, я поговорю с ним». Нет. Он повернулся к ученикам и сказал: «Я хочу обратить ваше внимание на алчность этого человека, а отнюдь не на его брата. Тот, кто способен разрушить родственные связи из-за денег, жадный человек». Бог говорит, что мы должны довольствоваться пищей и одеждой. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. И оттуда же великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Если мы не можем довольствоваться самым необходимым, у нас может быть не только духовный изъян, но и денежная неурядица. Другой источник проблем – обижаться за других. Это, пожалуй, самое разрушительное заблуждение из всего, о чем мы говорили. Одни из самых ожесточенных людей – это даже не те, кому кто-то причинил боль. Это те, кто обижаются за других. Бог посылает нам благодать, что дает нам силу простить человека. Однажды мне пришлось иметь дело со старшеклассником. Он был очень обижен на своего отца. Я спросил: «Что он тебе сделал плохого?» «Ничего», – ответил он. «Тогда за что же ты на него обижен?» «За ту боль, которую он причинил моей матери». Другими словами, сказал я: «Ты обижен на отца за свою мать?» Ответил: «Да». А Писание нам говорит об этом, предупреждает в Псалме 15, 3 стихе и других местах. Там написано: «Никогда не обижайся за других». И еще кое-что перечислено: «И не поколеблешься вовек». А когда мы все же обижаемся за других, мы остаемся беззащитными перед сатаной. Если Бог попустит кому-то обидеть меня, Он дарует мне благодать для прощения обидчика. Для более глубокого постижения смысла Священного Писания, для большего уподобления Господу нашему Иисусу Христу, для того, чтобы превратить боль обиды в нечто полезное для нашей жизни. Но Он не посылает благодать кому-то постороннему, тому, кто обижается за других. Эти люди, даже после того, как обиженный и обидчик примирились, никак не могут расстаться со своими горькими чувствами. У них нет желания и сил преодолеть эти чувства. Наверное, одни из самых ожесточенных людей, каких я встречал, это те, кого лично никто не обижал. Например, они обижены на пастора за то, что он обидел миссис Джонс, а затем они обижаются на миссис Джонс за то, что она уже больше не обижена на пастора. И они говорят: «Ведь он же тебя обидел! Как же ты не понимаешь?» Если бы она была и вправду обижена, Бог послал ей благодать. Но Он не послал благодати тому, кто обиделся за нее. Такое случается постоянно. Люди обижаются за других. И мне хочется поговорить с вами о том, как это происходит в рабочей обстановке, на службе. Потому что это постоянно мешает продуктивной работе и подлинно христианскому отношению к жизни. Так вот. Пути пренебрежения долгом. И каждый из этих путей связан с тем, что мы обижаемся за других. первый признак возможной опасности – дух независимости. Это свойство человека, который больше заботится о своих правах и карьере, чем о своих прямых обязанностях по службе. Он использует других людей и порученную ему работу исключительно для продвижения по службе и удовлетворения своего честолюбия. Это совсем не то, к чему призывал апостол Павел в послании к филиппийцам, когда он хвалил Тимофея. «Я не имею никого равноусердного, кто бы столь искренне заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». Поэтому независимый человек всегда рискует быть обиженным, например, из-за того, что кто-то посягнул на его права или он не получил ожидаемого повышения по службе. И вот теперь он обижен. Каковы же первые признаки? Прежде всего, недоверие к руководству предприятия, компании. Когда такое случается, внешним проявлением обиды служит апатия, отсутствие какого-либо желания продолжать работу. На каждую мелочь ему нужно указывать. Сам он уже не думает, душа его уже не лежит к работе. И даже когда ему все в подробностях объяснят, не может это как следует выполнить. Тут полное несовпадение интересов. Он просто высиживает положенное время на работе. Писание предупреждает о том, что мы должны вкладывать всю душу в то, что мы делаем. В послании к Колоссянам, 3 главе 23 стихе, говорится: «Все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, потому что ваша истинная награда на небе, и она исходит от Отца вашего. И вы служите Господу Христу, в чем бы ни заключалась ваша работа. Господь вознаграждает нас тем, что развивает в нас характер, когда мы испытываем все эти трудности. Я говорю об отцах, когда они могут показать своим детям и женам пример того, как надо относиться к своим служебным обязанностям». Вернемся теперь к нашему обиженному человеку. В очень скором времени он начинает прислушиваться к жалобам других людей. Он все чаще обращает внимание на других недовольных сотрудников и заводит с ними разговоры, точно зная, как настроить их на жалобный тон. И они начинают обижаться на свое начальство за других, сей разлад в доме. Возникает опасная ситуация с духовной и библейской точки зрения. В Евангелии от Матфея, в 12 главе 25 стихе говорится: «Всякий дом, разделившийся в себе, не устоит». Никакой коллектив не выдержит этого. Он неизбежно распадется. Так действует болезненное внимание к жалобам других, к их недовольству. И вскоре человек, движимый духом независимости, обидами и повышенным вниманием к чужим жалобам, проникается духом осуждения и порицания в адрес других, у кого он в подчинении. И он начинает преувеличивать все неурядицы на предприятии, говоря начальству: «Половина ваших сотрудников готова уволиться», или «Все считают, что вы не умеете обращаться с людьми». На самом же деле он только выражает свои собственные чувства. Но самое главное, он не хочет, да и не может ничего поправить. Его цель – раздувать недовольство и рознь. Ключ к решению проблемы содержится в послании к Галатам. Если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового. Не разоблачайте, а исправляйте. Это то, чего хочет Господь. Но начинаются сплетни, злословие. Что такое сплетни? Сплетничать — это делиться отрицательной информацией с теми, кого это никак не касается и кто не может помочь в решении проблемы. Злословие состоит в распространении частичной или неполной правды с целью нанести вред. Бог предупреждает нас о вреде сплетен и злословия. Трагической иллюстрацией к этому служит история Авессалома, сына царя Давида.